«Национальный вопрос».
С вами в студии в течение ближайшего часа в прямом эфире политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый вечер.
И я, Елена Афонина. И сегодня в центре нашего внимания будет ситуация на Донбассе. Десятки предприятий украинской юрисдикции 1 марта перешли под внешнее управление Республики Донбасса. Такое решение было принято после того, как украинская сторона не выполнила требования руководства ДНР и ЛНР о снятии блокады неподконтрольных территорий. Пока в самопровозглашенных Донецкой, Луганской и Народных республиках готовят перезапустить предприятие в новых условиях. В Киеве, насколько мы понимаем, также думают, что с этой блокадой делать. Звучат разные заявления, мы об этом обязательно сегодня поговорим. Но и вначале, я думаю, нужно понять вообще, чего хочет народ Донбасса и какими надеждами и чаяниями он сейчас живет. На связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Роман Побережнюк. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы видели, как...
Ну, Роман, первый вопрос уже прозвучал. Чего хочет народ Донбасса?
Задержка по связи, Виктор Александр Павлович, поэтому. Роман, вы слышите нас?
Да, слышал.
Да, пожалуйста, идет небольшая задержка по времени, связь не очень устойчива, поэтому огромная просьба сразу объяснить, чего хочет народ Донбасса, снятие блокады, чтобы все оставалось как было, или управлять и распоряжаться прибылью самим.
Второй вариант. Значит, жители Донецкой Народной Республики массово поддерживают национализацию промышленности. Они видят свое будущее только в поле Российской Федерации. Настроение людей на предприятиях приподнятое, работники надеются, что их труд наконец-то будет оплачиваться достойно, они смогут. Профсоюзов Донецкой Народной Республики предложили работникам предприятий, которые находятся в процессе. Следующим вопросом звонит на горячую линию.
Так.
Известная шахта, крупнейшая в городе Донецка. Всегда шахтеры удивлялись, что их украинское предприятие целенаправленно обстреливает БСУ. И вот буквально полчаса назад были слышны отдельные залпы со стороны «Спартака» и «Синоватой». Вот эти обстрелы, они проходят постоянно.
Роман,
потому что сейчас происходит национализация предприятий.
Роман, скажите, да, пожалуйста, после введения вот этой блокады со стороны Украины цены в магазинах, ассортимент в магазинах изменились как-то в сторону уменьшения или как?
Если говорить о блокаде, которая была введена вот практически с начала боевых действий, то власти республики удерживают ситуацию под контролем, цены остаются более-менее стабильными на все группы товаров. Вот если говорить о блокаде, которая произошла вот буквально недели две назад, то ситуация тоже контролируется. Резкого скачка цен не было замечено.
А ассортимент? Продукты есть в магазинах?
Ассортимент, вы знаете, да, продукты есть, ассортимент широкий.
Роман, скажите, пожалуйста, приехал ли все-таки, как ожидалось, на шахту имени Засядько депутат Верховной Рады Ефим Звягельский, ну, который практически и является руководителем этого предприятия, или этот визит не состоялся? Ну вот сбой по связи у нас идет. Я прошу прощения, у нашей аудитории на связи с нашей студией был корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Роман Побережнюк. И еще раз приношу извинения за качество связи. Вы сами понимаете, что мы сейчас общались с Донбассом, ну и, соответственно, из-за обстрелов, и из-за плохого уровня мобильной связи.
Да, на самом деле, саботажа со стороны, в том числе и операторов связи мобильных вот, на Украине, которые кто отказал, так сказать, и даже украинцев. Укртелеком, это стационарная связь телефонная, да, вот, вообще прекратила обслуживать, так сказать, ДНР, ЛНР. Вот. Короче говоря, господа украинцы гадят как могут, что называется, да. И хотя вот в словах Романа было достаточно много пафоса, я думаю, это простительно, поскольку вы, наверное, по голосу услышали, что он очень молодой человек, вот, а в молодости это свойственно, вот такой вот поэтический взгляд на происходящее вокруг и реальность. Вот, главное, вот, мне кажется, он сказал, да, это то, что настроение народа не идти на поклон к Украине, вот, это, и что ситуация стабильная в плане продовольствия, вот, и в плане всего остального. Национализация, вернее, введение внешнего управления населением приветствуется.
Ну, а у нас вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, справится ли Донбасс со своей независимостью? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Безусловно, это событие этой недели, то, что произошло 1 марта, действительно, это означает, что теперь Донбасс не в состоянии подчиненного, ожидающего чьи-то решения находится, а в состоянии самостоятельного игрока, который может принимать довольно ответственные решения. В частности, глава ДНР Александр Захарченко сегодня заявил о том, что предприятий с украинской юрисдикцией в ДНР больше не будет, и то, что ДНР будет само блокировать Украину, как это раньше делала украинская сторона. Александр Павлович, ну вот объясните, а что, собственно, для России? Вот насколько это становится проблемой или, наоборот, какие-то проблемы снимаются с нас?
Нет, вообще, вот что касается моего мнения, допустим, да, на мой взгляд, вообще ситуация с разрывом торговых отношений со стороны ДНР и ЛНР с Украиной, да, она, мне кажется, для России будет гораздо более позитивна, чем нынешнее состояние, да, не то, которое было до того. Смотрите, вот мы на самом деле не раз, уже не два отмечали, что несмотря на то, что с Украиной постоянно звучали крики и голоса, что якобы на Украине, на Донбассе разрушена вся промышленность, что Россия вывезла оттуда все заводы и все остальное, а тут бац, выясняется, в Киеве признаются откровенно, мы не досчитаемся 35-36 миллиардов гривен только поступлений налоговых, только поступлений в бюджет Украины. Все эти годы 35-36 миллиардов ежегодно Донбасс отчислял Украине в бюджет. На эти же деньги закупалось оружие, на эти же деньги Донбасс обстреливали. Представляете парадокс, да?
Ну, это понятно, да.
Да, вот. Так вот, 35-36 миллиардов, это 72-75, скажем так, ну, до 76 миллиардов рублей. Uh-huh. Да, поскольку речь идет сначала о гривнах. Вот, сейчас курс там 2 к 1. И вот получается такая картина, что по киевским оценкам, у нас этих цифр нету, значит, ежегодная финансовая помощь Донбассу со стороны России составляет 12 миллиардов рублей. А тут, понимаете, они начнут получать 70-75, там, да, ну пусть с какими-то потерями, 70 миллиардов рублей в свой бюджет, не в украинский. То есть получается, что в данном случае финансовая помощь России а. Угу. не потребуется, б. Скажем так, на эти деньги они смогут и существенно повысить социальные выплаты, пенсии и все остальное, да, и смогут развиваться даже. Здесь, конечно, есть один вопрос о том, что эти деньги они получат, если продадут свою продукцию. Но я думаю, что здесь мы поможем, причем тоже не останемся в накладе, как говорится, а еще и для взаимной выгоды и Донбасса, и России. И не надо говорить здесь о том, что, дескать, вот у нас своего угля хватит и всего остального. Вот. Ну, после перерыва, который вот сейчас у нас будет, будет, я раскрою эту схему.
Да, к тому же мы будем принимать телефонные звонки, и на связи с нами будет заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнега. Мы зададим ему вопросы, которые наверняка интересуют нашу аудиторию. Первые шаги вот именно этой экономической независимости Донбасса, какие сложности возникают и на что есть надежда. Об этом через 2 минуты.
Национальный вопрос. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Национализация на Донбассе, так называют это в российских СМИ, на самом деле это введение внешнего управления. В чем одно отличается от другого и что означают плакаты «Прощай, Украина», которые в том числе выносили жители некоторых городов Донбасса на митинги, которые прошли в преддверии важного события 1 марта. А то, что это событие действительно в какой-то степени стало знаковым для всего Донбасса, в этом, я думаю, не сомневается никто. Вот справится ли Донбасс со своей экономической независимостью? Этот вопрос мы задаем нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Фойна. И Александр Павлович, вы хотели закончить вашу мысль, почему да. Россия это
почему
действительно...
Почему нам это, скажем так, не будет для нас это особо тяжелой нагрузкой? Да? Смотрите, вот, скажем так, в Киеве да, говорят, признают, что они покупали этот уголь для металлургических предприятий, там, антрацитовые, коксующиеся, значит, Ахметов им поставлял по 1700, там, 1800 гривен за тонну. В переводе на наши деньги это 3500 рублей, плюс-минус. Да? А Украина, которая не будет брать такой уголь с Донбасса, она его с Польши не возьмет. В Польше там буры и угли в основном добывают. Да? Вот. Она может взять его только из России на данный момент, там из США, с Южной Африки, но это все долго. Быстро только из России. Значит, мы антрацитовый уголь продаем из Ростовского порта, по-моему, где-то на экспорт по 5,5-6 тысяч рублей за тонну. Ну вот смотрите, мы продадим Украине там либо донбасский уголь, либо свой собственный по 6 тысяч рублей, а заместим его донбасским по 3,5-4 тысячи. Вот и все. Украине-то он все равно потребуется. Или ей придется останавливать вообще все свое производство. Металлургию, машиностроение, химпром, я не знаю, энергетику и все остальное. Так что здесь куда денется уголь Донбасса, тут есть варианты. Куда денется металл Донбасса, тоже есть варианты. Вы знаете, рельс, он полежит, с ним ничего не будет.
Сейчас нас внимательно слушает заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнега. Владислав Николаевич, добрый вечер, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да, скажите, пожалуйста, блокада Донбасса с украинской стороны стала для вас неожиданностью?
Ну, стало, скажем, неприятным таким вот сюрпризом. Мы не ожидали, что Украина пойдет на шаг ограничить себя в возможностях, в частности, энергогенерации, потому что от наших углей зависят где-то примерно 35% энергогенерации Украины. Неожиданным оказалось, что они пойдут на закрытие собственных заводов, которые зависят от наших коксующихся углей. И даже не только от наших. Вот взять обострение в Авдеевке, в результате это территория, которая сейчас контролируется украинской стороной, там остановился из-за событий этих коксохимический завод, который поставлял кокс на предприятие металлургического комплекса Украины. И вот остановились и металлургические предприятия эти, в частности, завод Ильича в Мариуполе остановился из-за недостатка кокса. То есть это было достаточно неожиданным, что Украина пойдет на такой вот самоубийственный шаг. Это, собственно, уничтожение остатков той промышленности, которая по сегодняшний день еще как-то там продолжали работать на украинской стороне. Угу. Что касается нас, нам не привыкать к этой блокаде. Мы достаточно давно живем в условиях, когда установлена экономическая блокада нашей территории. И нам, собственно, удалось решить основную массу этих вопросов. Да, это болезненно для работников тех предприятий, которые остановились на нашей территории. В общей сложности по Донецкой и Луганской республиках это примерно порядка 200 тысяч человек затронуло. То есть отсутствие доходов из-за того, что останавливаются предприятия, отсутствует работа и так далее. Но это не настолько критично для нас, как, насколько это критично для самой Украины.
А чем внешнее управление отличается от национализации, спрашивают наши радиослушатели, и будет ли потом приватизация?
Чем отличается? Ну, прежде всего, тем, что это не изменение собственника. Собственники остаются те же. Вопрос в том, что эти собственники на сегодня не в состоянии обеспечить работу предприятий. А для нас главным является это вернуть рабочие места, запустить предприятия и обеспечить возможностью работать тех, кто до недавних пор успешно трудился на этих предприятиях. И вот на этом этапе мы меняем некоторые ключевые фигуры топ-менеджмент на этих предприятиях для того, чтобы обеспечить восстановление работы предприятий. Это никоим образом не касается ни принадлежности этих активов тем или иным собственникам, ни их доходов, которые определяются уставными документами. Это касается только функционирования самих предприятий.
Вот. Скажите, но ведь будут они платить уже в бюджет Донецкой и Луганской народных республик эти предприятия, правильно?
Но это было ключевым моментом введения вот этого внешнего управления.
А если их собственники будут оказывать противодействие, саботаж организовывать?
Да, и такие случаи уже были. Такое. Вот Александр Захарченко сказал, что украинские собственники сейчас как раз и пытаются бойкотировать это решение, и в том числе вплоть до того, что даже начинают чуть ли там не оборудование вывозить с
предприятий. Вы все равно будете оставлять в их собственности это предприятие? Или другой закон применения?
Значит, период вот активных каких-то движений в социальной сфере, в сфере государственного строительства, это не совсем удачное время для того, чтобы менять собственника. Угу. Эти активы будут заморожены, то есть возможность собственника, мы лишим возможности оперировать этими активами, но тем не менее вопрос принадлежности будет решаться тогда, когда ситуация будет более-менее стабилизирована. И дальше, естественно, решения будут приниматься в зависимости от того, кто является собственником и какие шаги он предпринимал по какой-то там по противодействию республикам, по, может быть, каким-то диверсионным действиям, которые тоже вполне возможны с их стороны. Вот. Будет приниматься решение с учетом тех позиций, которые эти собственники занимали. Но я не думаю, что это будет какой-то вариант национализации.
Владислав Николаевич, да, ну вот когда только появились первые реплики о том, что может быть введено внешнее управление Донецкой и Луганской народными республиками, тут же Киев, что называется, в ответку сказал, кому вы будете свой уголь продавать и кто будет управлять предприятиями. Вот действительно, есть ли сейчас потребность в кадрах? Кто вошел в эти штабы по временному управлению? Откуда эти люди? Кто эти люди?
В основном это те же люди, которые работали на этих предприятиях, либо занимали должности в каких-то аналогичных, на каких-то аналогичных предприятиях тех же сфер, то есть которые достаточно квалифицированно могут организовать весь производственный процесс, вернее управление производственным процессом и поставками сырья и отгрузкой товаров. У нас, к сожалению, вот собственники считают, что только они в состоянии эффективно организовать эти процессы. На самом деле этим занимаются люди, которые работают на этих предприятиях.
То есть русского десанта нет на ваших предприятиях, да, из специалистов российских, менеджеров там и прочих?
Нет, напрямую каких-то российских специалистов, которые вот занимаются менеджментом, действительно, реально нет. У нас есть консалтинговые компании, которые оказывают поддержку в этом вопросе. Но это вопрос, скажем так, привлечения по контрактам внешнего менеджмента.
Владислав Николаевич, еще один вопрос. Да. Скажите, а вот если представим себе, украинская сторона сейчас, ну не завтра, а послезавтра, через несколько дней, снимает блокаду. Что, все возвращается на круги своя? Вы говорите, извините, простите, погорячились, давайте жить дружно и мирно. Как дальше будут события развиваться? Вы просчитываете этот сценарий?
Блокада – это не основной фактор, который привел к этим действиям. Основной фактор – это как раз нежелание собственников идти на взаимодействие с республикой в плане уплаты налогов. Прежде всего, это касается таких вещей, как содержание социальной инфраструктуры. Это здравоохранение, образование, это те же выплаты пенсии и так далее. То есть источником этих всех, собственно, финансирования этих функций государства был всегда бюджет, который наполнялся предприятиями, которые работают на этой территории. Мы достаточно долго вели переговоры с этими предприятиями. В конце концов, в начале февраля мы в первом чтении приняли законопроект, который обязывал их до определенного момента заключить контракты с нашими налоговыми агентами и, собственно, взять на себя обязательства по внесению средств в наш бюджет. И при этом, если бы такие шаги были предприняты, у нас не было бы никаких вопросов к этим предприятиям.
Расскажи,
блокада послужила только фактором, который несколько сдвинул сроки, поскольку менеджмент текущий, нынешний менеджмент этих предприятий допустил их остановку.
А скажите, вот пожалуйста, извините, у нас просто...
нас раньше ввести в действие эту норму.
Понятно, у нас просто немного времени до перерыва. Скажите, пожалуйста, Киев кричит, что, дескать, вся промышленность на Донбассе принадлежит российским олигархам. Насколько
это? Ну, если Ахметов это российский олигарх, тогда они правы.
Ахметов соц. Еще не кричит, и Киев не кричит, соцсигналы не подает.
Ну, были какие-то поползновения со стороны Ахметова снять блокаду, но опять-таки я повторяю, блокада это не тот повод, из-за которого вводится внешнее управление. Основная причина это наполнение бюджета.
Но Украина на диалог с вами не идет по этому вопросу.
Ну, Украина несколько шокирована этими действиями. Они пока осмысливают это все.
Украина в столбнике. Украина в столбнике. Спасибо огромное. На связи с нашей студией был заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дайнега. Мы продолжим буквально через 2 минуты. Я зачитаю ваши сообщения. Будем принимать ваши телефонные звонки.
Национальный вопрос. И в России. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И сегодня в центре нашего внимания Донбасс. Справится ли Донбасс со своей экономической независимостью? О чем, собственно, и было объявлено 1 марта, когда десятки предприятий украинской юрисдикции перешли под внешнее управление в республиках Донбасса. Мы ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber, номер 8-967-200-97-02. Как обещала, зачитываю несколько сообщений. Пишет нам Александр из Екатеринбурга, афишировать не будем, но поможем обязательно. И вот еще на Донбасс справится, Россия поможет. Ну, а кто-то спрашивает, как право собственности? Ну и так далее, что скажете? Далее два слова о Ринате Ахметове. Неужели Донецк ему еще верит? И вот еще сообщение. Это большой шаг к независимости и самостоятельности республик. Что скажете вы, Дмитрий? Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, Владислав Дайнека все уже сказал, доходчиво объяснил. Остается поздравить и пожелать успехов, чтобы все правильно получилось.
А думаете, хорошо. Справиться?
Ну, будем надеяться. Помолимся.
Спасибо огромное. Генрих, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно, вызывает сожаление, что это только управление внешнее, а не национализация. Кстати, вспоминаю 2014 год, когда на вопрос одному эксперту «Комсомольской правды», что вот неплохо бы национализировать собственность Ахметовых и прочих олигархов, были такие недоуменные вопросы. А как же так? Да не смогут. А связи? Ну, никак нельзя. Вот. А сейчас мы видим, как можно, вот, и что можно сделать. А по поводу смогут или не смогут, знаете, вот в интернете есть такой интересный опубликованный эксперимент с обезьянкой Лукерией. Ей доверили в управление пакет ценных бумаг. Вот. И спустя год она показала просто превосходные результаты. Я думаю, если даже обезьянка, она же ни в чем не уступает тому же Ахметову. Так что, я думаю, все получится. ЛНР, ДНР.
Спасибо огромное. Но должна сказать нашим радиослушателям, которые обращали внимание на анонс нашей сегодняшней передачи, да, действительно, до последнего момента мы все-таки надеялись, что глава ДНР Александр Захарченко сможет принять участие в нашей программе, но вот буквально за несколько минут до начала нашего эфира стало известно о том, что сейчас Александр Владимирович находится на совещании с министрами. Совещание продлится до позднего вечера. И, увы, к сожалению, он не сможет принять участие не только в нашей программе, но и также в эфире одного из центральных российских каналов. Так что приношу свои извинения той части нашей аудитории, которые все-таки надеялись услышать в том числе и ответы на вопросы, которые должны были прозвучать в адрес главы ДНР Александра Захарченко. Но, тем не менее, сегодня он провел большую пресс-конференцию, на которой, в частности, ответил на некоторые вопросы и об управлении, вот этом внешнем управлении, и о том, почему была введена, по его мнению, блокада с украинской стороны, какие будут зарплаты рабочим. Также он заявил о том, что предприятий с украинской юрисдикцией в ДНР больше не будет. Ну и небольшой фрагмент сегодняшней пресс-конференции мы сейчас услышим.
Введение внешней администрации связано с тем, что они платили налоги в Украину. Пускай, но налоги нужно платить здесь. Вы же знаете прекрасно, что у нас запущено много социальных программ, включая и поддержка населения, и даже тоже ремонт дорог. Для этого необходимы средства, в том числе и финансовые, не только людские. Мы третий год воюем. Надо понимать, что страна должна развиваться не только в военном плане. Да, мы построили армию, мы должны строить нормальную экономику. И блокаду, которую сделала Украина, ну, я думаю, что Порошенко, когда эту блокаду там тайно ввел, он просчитался. Это была его стратегическая ошибка. Он хотел обескровить ряд олигархов, а обескровил свою же страну. И с этим и связано было то, что мы вводим эту блокаду. Это нормальный шаг, который был сделан, самое главное, вовремя и в нужное время. Это ответ на тот вопрос, который, наверное, многие задавали раньше, почему мы не национализировали. Тогда это было нецелесообразно. Сейчас мы подготовились, мы стали крепко на ноги, и мы уверены в том, что мы можем это сделать правильно. Тогда мы не было уверенности, поэтому мы молчали и терпели. Всему приходит конец, и пришел конец и украинской юрисдикции на нашей территории.
Итак, это был небольшой фрагмент сегодняшней пресс-конференции главы ДНР Александра Захарченко. А на связи с нашей студией политолог Владимир Рогов. Мы приветствуем вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот можно ли говорить об абсолютной такой экономической независимости Донбасса от Украины? Потому что давайте вспомним, когда Крым стал российским, он все-таки зависел от Украины и энергетически, и водными ресурсами. А в чем Донбасс сейчас зависит от Киева?
Ну, вы понимаете, здесь может быть не совсем корректная постановка вопроса, кто в чем, от кого зависит. Я хочу просто привести цифры и факты. Мы все знаем, что во всем мире призывают не финансировать террористов, да? Это как бы общепринятая фраза, которая ни у кого не вызывает вопрос. И сам факт даже не национализации, а введение внешнего управления, это пока еще разные вещи, сам факт введения этого внешнего управления четко говорит о том, что народные республики наконец-то приступили к этому и прекращают финансировать киевских террористов. Секрет, что в консолидированный бюджет Киева ушло порядка 2 миллиардов долларов тех денег, которые убивают как раз жителей Донбасса. Взаимопроникновение в экономике очень сильно. Это и коммуникация, это и вода, и электричество. Здесь можно десятки и сотни примеров приводить. Но часто, если бьют по Донецку, пытаются его обесточить, это же бьет и по Мариуполю, это же бьет и по Авдеевке, которые пока находятся под контролем киевских властей.
Есть железнодорожная ветка до России? Вот такой вопрос, может быть, приземленный, но тем не менее.
Да, уже есть и ветка до России, уже есть и трубопроводы, которые в последнее время были построены. Я отчасти согласен с Александром Захарченко, что надо было подготовиться, да, и не все так быстро делалось. Но я благодарен в прямом смысле, это не лукавство и это не преувеличение, а благодарен Семену Семенченко и Володимиру Поросюку, да, вот этим клоунам. Им, по сути, надо дать награды, да, за вклад в развитие экономики народных республик, потому что свои блокады, своими действиями они ускорили действия руководства народных республик для того, чтобы реализовались одни из первых пунктов, которые были в приурной программе и господина Захарченко, и господина Плотницкого, об экономической независимости, самостоятельности и, наконец-то, обеспечении. Потому что не секрет, сотни миллионов гривен налога на войну, так называемого атошного налога, тоже ушли в бюджет. За эти деньги нас убивали.
Ну и тут еще один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, а есть, кроме России, страны, которые готовы оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в приобретении их продукции?
Ну, вы знаете, если говорить о продукции, большое спасибо Владимиру Владимировичу, да, за его указ. Это действительно праздник, это действительно подарок народным республикам, потому что признание документов, да, в том числе и сертификации, не только же документов в частном порядке, открывает не только российский рынок, но и другие рынки для легализации того, что производит Донбасс. Вся помощь Донбассу нужна не в том, чтобы отправлять белые конвои, да, белые КАМАЗы и кормить людей. Люди могут кормиться сами. Это край трудолюбивых людей, способных кормить не только себя, своих родных, близких, и хорошо и качественно интегрироваться в экономику. Не секрет, что тот уголь, который сейчас пошел на территорию постукраинского пространства, которое контролирует Киев, на самом деле вовсе не российский. Это уголь той же Донецко-Луганской народных республик, но с более высокой ценой, потому что он идет через Россию. То есть таким образом деньги от хунты, ну, это не привлечение, идут в том числе помимо бюджета народных республик, еще и идут в бюджет России. И чем больше денег оттуда уходит, тем меньше денег остается для продолжения войны и убийства собственного населения.
Ну вот глава Минэнерго Украины призвал запретить ввоз угля из России. Вот это вот сообщение только что пришло по информлентам.
Но это говорит о том, что на самом деле система власти, которую пытался выстроить Порошенко под себя, понимаете, в чем проблема? Все те люди, кто приходит на Украине к власти, они уверены, что слово «Украина» имеет происхождение от слова «украсть», да, именно этот корень. И вот 26 лет они были на краже родины, да, вот есть как на страже родины, они были на краже родины, будучи уверены, что Украина безграничная. Но уже доворовались до самого края. Поэтому сейчас пошла информация и о возможном побеге в Испании, но надо понимать, что в Испании никто ему сбежать не даст. Радио «Свобода», которое финансируется Конгрессом США, последние два года очень много и пристально при помощи своих журналистов посвящало свои сюжеты именно той вилле господина Порошенко, которая находится в Испании. Я думаю, эта подсветка была для того, чтобы Петр Алексеевич и не думал никуда убежать. Он должен умереть в этом месте. Это то, что видят наши западные партнеры. Таким образом, за очень короткий период Петр Алексеевич козла провокатора превратился в козла отпущения. Не только в сознании людей, но и в буквальном смысле. Думаю, недавние разговоры с Владимиром Владимировичем, которые были по телефону по инициативе Киева, наверное, были касались того, как можно получить возможность уехать, ну, если не в Ростов, то, может быть, в Брянск, в Белгород, да, вполне возможно, потому что Испания — это хорошо и тепло, но там уже не ждут. И поэтому Алексеевич, я думаю, все больше пристальнее смотрит на Восток. Но сам факт того, что он не смог деблокировать, убрать эту блокаду, состоящую из 200 бояков-клоунов, по сути, говорит о том, что у него нет власти, нет полномочий или нет жизни. Но любой из этих трех факторов говорит о том, что Петр Алексеевич не способен. Политические импотенты никого не интересуют по определению. Поэтому я думаю, что сейчас человек, называющийся президентом Украины, наверное, очень сильно завидует предыдущему президенту Украины, который тоже звонил президенту России ровно 3 года назад. Видите, это становится такая традиция в Киеве — звонить в 20-х числах февраля в Москву и ищить убежище.
Спасибо огромное за ваше мнение. Политолог Владимир Рогов сейчас был на связи с нашей студией. Мы обращаемся к нашим радиослушателям. Как вы считаете, справится ли Донбасс со своей независимостью? Вот видите, поступают все новые и новые данные. Теперь вот хотят и российский уголь не закупать. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Это означает, что предприятия Донбасса наконец-то будут работать на республике ДНР и ЛНР, и на народ Донбасса, а не на Порошенко, Авакова и Турчинова и других нацистов. Господин Ахметов, эти 3 года ушел в затишье, выжидал, не зная, чем закончится это противостояние в Донбассе. Чью сторону господин Ахметов поддерживал Майдан, а не народ Донбасса, тем самым уничтожил собственную империю, по сути, свой контроль и власть над большой частью Украины. Вот так вот пишет нам Александр из Перми. И вот еще из Нью-Йорка привет нам передают и пишут следующее. Чуть-чуть опоздали, но молодцы. Надеюсь, это первый шаг на пути к независимости. А вот, кстати, Александр Павлович, как вы думаете, а может быть действительно создать союз непризнанных государств? А?
Ну, в принципе, почему бы и нет? Вот, у нас есть кандидаты вот даже на это, Южная Осетия, например, Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, которые, кстати, на Западе подпирают Украину-то, вот, с нашими миротворцами, вот, и в Киеве тоже кричали, что вот, дескать, Приднестровье начнет наступление на Украину, и кирдык, типа того, да, пойдет с той стороны волна. Никуда оно не начнет, но сова не советуем, там миротворцы наши, вот, хорошо вооруженные, вот, и, в принципе, почему бы им не создать вот такой, даже, я бы сказал, военно-оборонительный союз. Вот смотрите, мы являемся, Россия является гарантием суверенитета и безопасности Абхазии и Южной Осетии. То есть Абхазии и Южной Осетии можно вообще не иметь своих вооруженных сил, вот, а они их имеют. И могут использовать, например, если что, для помощи ДНР, ЛНР. Вот, все это, ну, Южная Осетия как бы не очень, а вот Абхазия, например, морской путь, да, погрузил на судно.
Хорошую перспективу
обрисовали. Приплыл, выгрузил.
Давайте к нашим радиослушателям обратимся. Итак, уважаемые, готовы ли, как вы считаете, все-таки Республики Донбасса справиться со своей экономической независимостью? Есть ли для этого силы, возможности, кадры, ну, может быть, какие-то особые политические решения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я, честно говоря, не понимаю. Вот говорят, Донбасс будет независимый. Но ведь пол Донбасса осталось под Украиной, и ведь Захарченко в открытую жизнь говорит, что территории эти оккупированы. Я имею в виду Мариуполь, там другие города. Вы знаете, мне кажется, все-таки столкновение будет неизбежно. Я имею в виду война большая. Там, ну, все равно она будет избежать. Потому что эти хотят вернуть ту территорию, все равно это будет продолжаться. Потому что это плацдарм, как они считают, что Россия будет наносить удары, или там Новороссия. А Захарченко говорит, что территории оккупированы временно украинскими войсками. Вот как с этим-то быть?
Ну, я думаю, что все вернется как бы к границам, административным границам Донецкой и Луганской бывших областей Украины, понимаете? И вот по этим административным границам будет проходить граница ДНР и ЛНР. Вот, через какое-то время. То, что их выдавят оттуда, как только они пойдут в наступление, они пойдут, у них другого выхода нет, вот, они получат моментальную отлуп, и ситуация территориально выправится. Я вот так считаю.
Да, ну а на вопросы наших радиослушателей, которые сейчас поступают на WhatsApp и Viber, я напомню, номер 8-967-200-9702, в частности, что думают люди украинской части Донбасса, я думаю, ответит наш следующий эксперт, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, который выйдет на связь с нашей студией буквально через 2 минуты. Ну а вопрос нашей аудитории – справится ли Донбасс со своей независимостью?
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Национальный вопрос.
Справится ли Донбасс со своей экономической независимостью? Этот вопрос мы сегодня обсуждаем с нашей аудиторией, нашими уважаемыми экспертами. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я Елена Афонина. И телефон прямого эфира, пожалуйста, он в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. Ну а с нами на связи президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот после всех тех решений, которые принимает украинская сторона, или при полном отсутствии подобных решений, сколько Украина еще экономически протянет, если блокада с ее стороны Донбасса будет продолжаться, и, как вот звучали заявления сегодня, не будем покупать российский уголь?
Ну, понимаете, смотря что считать Украиной, потому что, например, в Сомали сейчас реально существует от 3 до 5 государств, но Сомали тянет до сих пор, уже 70 лет. То есть, если мы говорим о режиме Порошенко, то он, очевидно, протянет недолго. Значит, ему либо сейчас лапки сплетут в течение буквально ближайших там месяца полутора-двух, значит, либо даже если ему каким-то чудом, ну, не знаю, там, Господь поможет и удастся стабилизироваться, то это все равно не дольше, чем до осени, ему тогда осенью лапки сплетут. Но, скорее, сейчас все-таки. Угу. Если мы говорим об Украине как о целостном государстве, то после Порошенко там целостности нету. Это, кстати, последнее, если Янукович был последним легитимным президентом Украины, то Порошенко последний нелегитимный президент Украины. После него, значит, нет возможности легитимировать следующую власть, во-первых, нет возможности провести выборы по всей территории страны, во-вторых, а самое главное, в общем-то, олигархическим кланам, каждый из которых контролирует там какую-то отдельную территорию, значит, невозможно договориться о выдвижении кого-то одного президента, которого их всех устраивал. И их интересы слишком противоречивы для того, чтобы они могли как-то, ну, все вместе создать хотя бы какой-то олигархический консенсус. То есть против они могут воевать, против Порошенко. Но совместно строить какое-то украинское государство они не могут. Ну и плюс есть еще нацисты, которые тоже не едины. Они тоже разделены на разные группировки. Свобода контролирует западную Украину, нацисты Белецкого, значит, имеют преимущество в восточной Украине и так далее. То есть там фактически наступает самое большое гуляй-поле. И по большому счету это не зависит от того, будет продолжаться блокада, не будет продолжаться блокада, или как долго она будет продолжаться. Потому что блокада Донбасса – вторичное явление, которое является следствием внутри украинского политического кризиса, внутри украинской политической борьбы, а не причиной этого кризиса и этой борьбы.
Ну вот наш слушатель спрашивает, что думают люди украинской части Донбасса обо всем происходящем?
Да, вы знаете, я думаю, что любые люди, да, хоть на украинской части Донбасса, хоть в донецкой части Донбасса, да, они об этом особо серьезно не думают, если это им не мешает. Ну, то есть, если вы работаете на заводе, да, который поставлял продукцию на Украину, и продукцию которого заблокировали, то если вам сейчас власти Донбасса сказали, что вам будут платить зарплату, а ваша продукция все равно куда-то будет продаваться, ну, у вас все хорошо, все нормально, будете получать зарплату, дальше вас, в общем-то, ничего особенного не интересует. Если вы как физические лица линию разграничения пока пересекаете, они же для физических лиц не заблокировали самое пересечение, то ладно, для вас тоже ничего особенно не поменялось. Вот если не заблокируют пересечение линии разграничения для физических лиц, и люди не смогут ездить туда-обратно, а там же сотни, тысячи людей ежедневно ездят там, к родственникам, по делам, там, по работе, в донецкую часть, в украинскую часть и так далее, тогда возникнет определенный дискомфорт. А так, ну там война идет вообще-то. По сравнению с войной, блокирование – это, в общем, пахущая чепуха.
Угу. Ну и вот сразу два сообщения пришло по поводу признания Донецкой и Луганской народных республик. Вот нам пишут из Детройта, Виктор пишет, ждем встречу Путина и Трампа и затем признание независимости ДНР. Пора бы уже давно ждем. И вот еще одно сообщение от Олега из Санкт-Петербурга, родственники в ЛНР. А сам там часто бываю, и ЛНР, ДНР готовы к самостоятельности полностью, ждут только скорейшего признания со стороны России. Ну вот как?
Ну, если мы будем смотреть правде в глаза, то ДНР и ЛНР самостоятельно существовать не могут. Физически не могут. Ни в этих границах, ни даже в границах областей Донецкой и Луганской. Они могут существовать либо как часть России, либо как клиентские государства по отношению к России. В этом отношении признание ровным счетом ничего не поменяет. Потому что они сейчас опираются на поддержку России. Всем известно, для кого не секрет. Да? Значит, признание – это международно-правовой шаг, да, который скорее свидетельствует о действиях и намерениях России, чем что-то меняет конкретно для людей, которые живут в ДНР, ЛНР. Потому что, извините, признание на хлеб не намажешь. Если Россия сейчас поддерживает республики, то от того, что они, кстати, юридически будут признаны Россией, понятно, что не Соединенными Штатами, там, не Францией, не кем-то другим. Значит, для них взаимоотношения с Россией не поменяются. Это, так сказать, только чуть-чуть морального удовлетворения, и все.
Ну, Ростислав Владимирович, а почему, собственно, российские инвестиции в экономику Украины выросли почти в 2.5 раза и достигли почти $1.7 млрд? Это-то с чем связано? Ну, хорошо поддерживать Донецкие и Луганские народные республики, но а зачем поддерживать украинскую экономику, да еще так активно?
Ну, подождите, давайте начнем с того, что на Украине работали российские банки, да? Они там работали давно, они там выдали много кредитов. Сейчас украинские предприятия разоряются, и они просто становятся собственностью российских банков на основании тех же самых кредитов и договоров залога, да? Вот вам уже и инвестиции. Нет. Во-вторых, есть еще один момент. Сейчас на Украине все очень дешево. Причем дешевы такие активы, которые за 2, 3, 5 лет не умрут, а стоят они в десятки там, раз дешевле, чем их рыночная стоимость. А чего их не купить?
Ну, вы знаете, это хороший, так сказать, процесс, когда есть уважение к собственности, да, когда действуют законы. Но вы же сами сказали несколько минут назад про гуляй-поле, понимаете. А для гуляй-поля не нужны ни химпром, ни, ни доменные печи, для него нужна тачанка с пулеметом.
Если вы уверены, да, что гуляй-поле там кончится, оно кончится, и у вас есть бумага, признаваемая Россией, а она у вас будет. И если Россия будет контролировать ситуацию на Украине, а она ее будет контролировать, то все равно завод, который вы сейчас купите за 100 миллионов, который стоит 10 миллиардов, будет ваш. И никуда он не денется. Но через 5 лет. Это все равно очень хорошее вложение.
И еще один вопрос. Ну, вернемся к внешнему управлению и к тому, собственно, что мы обсуждали. Ярослав Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот если сейчас действительно в казну республик начнут поступать хорошие, ну, такие вполне ощутимые деньги, они смогут теперь прожить сами без внешней помощи?
Я еще раз говорю, они не смогут прожить сами без внешней помощи, просто потому что для того, чтобы эти деньги поступали, республикам надо будет торговать. Торговали они до этого через Украину. Значит, если этот путь будет блокирован, они будут торговать через Россию. Сами по себе они все равно выжить не могут. Они не в состоянии продать свою продукцию на мировых рынках. Нужны сертификаты соответствия, признаваемые международным сообществом. Это может быть либо российский, либо украинский, да хоть монгольский, да? Но не ДНР, ЛНР. Даже если Россия их признает, да, для Франции, для Австрии, для Соединенных Штатов, для Австралии, сертификаты соответствия, выдаваемые ДНР, ЛНР, будут пустой бумажкой. Поэтому так или иначе, сколько бы денег им в казну не поступало, а тот миллиард долларов, который они платили в качестве налога в Украине, ну, в полностью, не полностью, в значительно меньшем объеме, потому что в ДНР, ЛНР налоги меньше, да, ну, поступит в их казну, он не решит их проблемы. А самое главное, надо обеспечить возможности торговли, благодаря которым этот миллиард долларов туда или там полмиллиарда, 900 миллионов, 800 миллионов будут туда поступать. Поэтому, еще раз говорю, самостоятельно они выжить не могут.
Ну, а это он не обеспечит, так сказать, решение стратегической задачи, да? Но вопрос повышения пенсии, выплаты пособий социальных и все остальное, в
конце концов, возможности,
закупок продовольствия.
Возможности ДНР, ЛНР в социальной сфере он, конечно, увеличит. Но опять-таки он их увеличит там не в разы и не на порядке, потому что не надо забывать, да, что последние 3 года практически республики жили в основном за счет гуманитарной помощи и прямого или косвенного финансирования со стороны России. И что даже по этим самым, по официальным данным, Россия туда закачала порядка 15 миллиардов долларов. Если мы просто поделим 15 миллиардов на 3 года, то это по 5 миллиардов долларов в год. А 1 миллиард по сравнению с 5, насколько я понимаю, это в 5 раз меньше.
Ну что ж, понятно. Спасибо огромное. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко был сейчас на связи с нашей студией. Ну да, Александр Павлович, пожалуйста.
Ну, я только хочу сказать, что вот, когда говорят, что там на 3 года поделить 15 миллиардов, да, и это 5 миллиардов и так далее, я бы не сбрасывал со счетов расходы на оборону, которые в настоящее время занимают большую часть расходов непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Если их не будет, таких расходов, то сумма потребуется существенно меньше.
Да, и мне очень понравилось сообщение. Вот и мы закончим нашу программу. Пишет наш радиослушатель. Неужели вы считаете, что национализацию не продумали? Эту национализацию готовили 2 года. Вот такое мнение. Политический обозреватель комсомолки Александр Гришин, я, Елена Фойна, были с вами.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.